Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Ну что ж, Страстная суббота на календаре, я думаю, будет вполне логично об этом и поговорить, ничего нового не изобретать. И давайте, наверное, как всегда, начнем с событий, которые описаны в Евангелии, и с того, что у нас сегодня происходит в храмах в этот великий день.
Православная церковь в своем богослужении старается как бы хронологически, последовательно, с большими подробностями воспроизвести вот все те евангельские события, которые мы знаем с вами. И мы знаем, что Иисус Христос был предан и схвачен стражниками храмовыми и отведен на суд первосвященнику. Все это происходило ночью. Ученики практически все разбежались, все растворились. И суд Синедриона быстро ночью собирается, но первосвященники, они как-то мало интересовались, чего там этот говорит странствующий проповедник, они... Это такой клан, верхушка, знать. И их эти вопросы богословски, религиозно особенно не интересовали. Больше политически даже их вещи. А фарисеев, которыми как раз Иисус и вступал постоянно в конфликты, в споры религиозные, в этом Синедрионе в малом отсутствовали. И задача была первосвященника сохранить мир. В каком смысле? Чтобы вот их положение при римской власти, оно оставалось прежним. Чтобы никаких восстаний, никаких попыток освободить еврейскому, израильскому народу не было, потому что он понимал, что придут римляне и все уничтожат. И в Иисусе поэтому он увидел вот такую угрозу, угрозу для смута, для бунта, и нужно было вынести какой-то приговор. Но, с одной стороны, если его передать только прокуратору, иудеи, римскому начальнику, то народ встанет на сторону Иисуса, потому что все настроены против римлян, и нужно было какое-то религиозное обвинение, чтобы сказать, что этот человек, он является богохульником. И они искали долго на этом Синедрионе, вызывали свидетелей различных, надо два свидетеля было, чтобы ничего, никакой информации для такого осуждения найти не могли. И, наконец, первосвященник не выдержал и выходит на середину и говорит: «Скажи нам, наконец-то, ты ли Христос, или нам кого-то ждать?» И Иисус впервые вот так вот явственно и четко сказал: «Да, это я есть». И для первосвященников, для членов Синедриона, это было достаточным для того, чтобы обвинить его в богохульстве. Он раздирает одежды, вы слышали, что сказал он, к чего человек этот достоин? Он достоин смерти. И сами они не могли осуществить смертную казнь, потому что они находились все равно в зависимости от римских властей. И как бы на это прокуратор посмотрел, неизвестно, как бы как самовольство некоторое, им нужен был еще вердикт такой именно со стороны римского чиновника. И поэтому рано утром, это у нас пятничный день, Иисуса отправляют в преторию, где он входит в дом прокуратора. Сами же иудеи туда не идут, потому что боятся скверниться, ведь соприкоснуться с языческим миром – это быть оскверненным, облизится великий праздник, и всем, конечно же, хочется в нем участвовать, потому что после осквернения несколько дней очищения полагается. Прокуратор вникает, Пилат, в дело и не находит ничего, чтобы могло послужить поводом для наказания этого человека. Потому что иудеи говорят, что он себя Бога делает. Вот заметьте, тоже очень важное обвинение. Он делает из себя Бога. Для нас это такое важное свидетельство, что Иисус осознавал себя именно как Сыном Божиим. И иудеи видели и чувствовали это и понимали. Но для язычника этого ничего не значит. У них там сыновей Божьих, там Аполлона там какого-нибудь, там Юпитера.
В каждой палате, да, по 6 штук, вот, психиатрических.
Это религиозные вопросы, он в этом ничего не смыслит, тогда выдвигается именно такое обвинение, очень важное и значимое, что этот человек, он называл себя царем иудейским. А это уже противогосударственное все. И хотя Пилат пытался спасти Иисуса, то есть его сначала наказали, именно избили, и в таком виде вывели, и сказал Пилат, вот человек этот, который претерпел наказание. Ведь по римскому закону, да и сейчас так, за одно преступление дважды наказывать нельзя. И он посчитал, что вот так вот сможет человека спасти от этого смертной казни, от того, чего требовали эти возмущенные иудеи, смутьяны. Но это не прошло, потому что они стали угрожать ему и кричать, что если ты его пощадишь и отпустишь, ты не друг кесарю. Значит, и ты тоже, и мы донос на тебя состряпаем. Конечно же, он уже этого испугался. Испугался и вышел, уселся перед ними. И вот знаменитая фраза, что все
будет... Я
умываю руки, что грех их ложится, этого преступления на них. Ну, как положено, это, в общем-то, такие традиции были этого человека. Заставили нести свой крест на Голгофу вместе с двумя разбойниками, где Иисус и был распят. Прежде чем он скончался, каждый... Это тяжелая смертная казнь. О ней много уже говорилось и много писалось. Люди умирали подолгу очень, мучительно. И поэтому давали такой напиток, который бы как бы притупил боль, дурманил их. И вот такую же губу взял, напоил ее один человек и подал Иисусу для того, чтобы и он как бы избавился от тех страданий, тех мучений, которые ждали его. То ли из-за того, что он претерпел вот такие наказания перед этим, то есть 33 раза удар плетью по приказу Пилата был сделан, то ли из-за того, что он просто уже ослабел, но смерть его наступает достаточно быстро. Собственно говоря, этих плетей вполне могло быть достаточно, чтобы убить человека, потому что после этого наказания, как пишут специалисты, историки, просто кожа с мясом до ребер отлетала с тела человека, разрезали все и все, все. Такая, ну, то есть, серьезная рана получалась. Иисус умирает, но умирает он в такой сильной скорби, потому что ему кажется, что все против него обернулось, и он не знает ли, отец ли вообще с ним. И вот эта смерть его, вся глубина его страданий, переживаний и ощущение богооставленности, они как раз являют для нас все страдания человеческие. Чтобы так, чтобы никакой человек не смог сказать, что он страдает больше, чем Иисус страдал. Ведь мало телесных каких-то мучений, мало вот этих переживаний, мало предательств, измен учеников, но еще ведь страшно для человека почувствовать богоставленность, что жизнь его как бы напрасно пронеслась, что смысла никакого во всем вот этом нету. И весь этот ужас, который он переживает, он совершенно пустой, бессмысленный, ничего не значащий. И вот Христос быстро скончался, шли, как мы знаем, вскоре стражники и перебили двум разбойникам голени. Когда подошли к Иисусу, то увидели, что он мертвый, лишь только воин копьем пронзил ему ребра. Для чего ноги перебивали преступникам? Это тоже, в общем-то, известно, историками установлено, для того, чтобы они побыстрее скончались. Потому что на кресте этот человек умирал от удушья. Он вот в таком положении, когда висел, то у него грудная клетка сжималась, если он висел, и поэтому он вынужден был постоянно опираться на ноги. А здесь опоры не было, и люди быстренько в тяжелых, конечно, мучениях тоже, но умирали именно от удушья. Ну, а Иисуса они нашли уже мертвым. И это все происходит вот в этот день, в пятницу. Поэтому в богослужебном смысле это день строгого поста по уставу. Литургии не совершаются, лишь только утром в пятницу обычно читаются часы, так называемые, которые как раз снова воспроизводят все эти евангельские события. А вечером в пятницу совершается вынос плащаницы, погребение, совершается крестный ход с плащаницей вокруг храма, потому что вскоре после его кончины, для того, чтобы тело не оставалось в праздник Пасхи, который наступал следующим днем, великий был день, ученики, два тайных ученика мы знаем, Иосиф, Никодим, приходят и просят у Пилата взять тело Иисуса, который удивляется, Пилат, что их спрашивает, неужели уже умер так быстро? Да, и они приходят и в спешке вечером в пятницу совершают погребение для того, до заката, потому что сутки, как мы знаем, на Востоке начинаются с вечера. Они все это делают в поспешности и кладут тело в ближайший гроб, который, видимо, приготовил Иосиф для себя. Гроб – это не как у нас вот деревянный ящик, мы понимаем. Гроб – это пещера, которая все по ритуалу было. Тело заматывалось в плащаницу, ткань специально поливалась ароматическими всякими веществами, прочими вещами. И большой камень закатывался по жолобу и закрывал вход в эту пещеру. Женщины наблюдают за всем этим. Они не участвуют в погребении, потому что это нельзя было делать, женщины не занимались этими вещами, но они наблюдают, они всегда были с Иисусом, даже когда Он умирал на кресте, и когда множество людей приходили поглазеть на Него, на эту казнь, как это у нас часто бывает, и многие злословили Иисуса и говорили, что «Ты спасал других, спаси самого себя». Одним словом, вся Его кончина, она происходила не только в страданиях такого физического характера, но можно сказать, что нравственного характера. Здесь и предательство, измена, насмешки, здесь и богооставленность. Вот это все ему пришлось, вот эту чашу испить, что называется, до дна. Все, камень привален, наступает день субботний. Мы знаем, что в этот день ученики, видимо, где-то спрятались и сидели тише воды, ниже травы. С одной стороны, они страха ради иудейского спрятались, потому что боялись и своего ареста, а оно, думаю, гораздо страшнее было вот то отчаяние, разочарование, которое было у них. Ведь всего лишь несколько дней назад вроде бы столько радости было, столько торжества, вот они идут с учителем в Иерусалим, народ приветствует, одежда постилает, осанна, благословен грядущий, и вдруг все таким заканчивается позором, буквально такой смертью. Они ведь уже делили между собой различные посты, кто из них будет по правую руку сидеть, кто по левую, кто главный министр, кто там второстепенный. Все у них такие вот планы уже были в голове. И поэтому у них вот они в отчаянии пришли. Но вот разница все-таки женского и мужского восприятия здесь этих событий, она тоже очевидна. Вот я все говорю, что чем интересно Евангелие, оно вот даже с каких-то психологических вещей, оно совершенно все точно описывает. Для мужчин это их главное дело вот было, вождь, руководитель, человек какой-то такой, очень важный, лидер, что называется, рухнул лидер, и все рассыпалось, и они в отчаянии. Женщины любили Иисуса, как всякая мать любит своего сына, который, может, даже не очень хороший, преступники бывают в тюрьмах, но мать не оставляет его, и поэтому женщины не ждали, они бы, конечно, порадовались, если бы все то вот осуществилось, чем другими ученики мечтали, но даже если этого не произошло, их любовь, она не разрушилась от всего этого, наоборот, она даже еще как бы усилилась, потому что в них велико появилось желание исполнить, послужить своему учителю еще раз, и как только забрезжил рассвет следующего дня, мы знаем, они взяли, не сговариваясь, из разных мест причем, взяли сосуды с благовониями и отправились к гробу для того, чтобы помазать тело Иисуса. Но это уже у нас будет продолжение Светлой Седмицы. А здесь мы видим, что вечером совершается в пятницу служба, выносится большая икона, которая изображает Иисуса, лежащего в гробе. У нас тут, правда, небольшая как бы путаница происходит. У нас потом совершается крестный ход и вокруг храма. Думают, что вот это погребение, это не совсем правильно. Оно совершалось вечером. А вот крестный ход уже к утренней службе. Ну, это, в общем-то, такие детали.
Ну, это какие-то частности уже богослужебные.
Да, мы уже не будем в это... Но в субботу утром тоже очень важный день. И многие люди, они приходят в храм. Я знаю, что вот несмотря на то, что придется ночью на Пасху прийти, приходят еще и в субботу обязательно, потому что происходит такое очень важное событие. Ну, можно сказать, смена декораций, с одной стороны, но я бы сказал, что смена вообще характера вот нашего состояния на тот момент. Потому что в субботу утром, день покоя, богослужение начинается в обычных постных одеждах, и вдруг в какой-то момент все меняется на службе, все становится белым, все священнослужители, все облачения, все переоблачается. Вроде бы Христос лежит во гробе, день покоя, но проблескивает уже и в словах, и в песнопениях различные вещи, которые уже говорят, как бы дают знак такой, что скоро он гроб опустеет, и он восстанет из мертвых. И вот эта надежда, которая она дается в этот день, она чувствуется во время богослужения, потому что суббота – это такой очень важный день, важный почему, как говорил один священник, что это суббота – тот день, в котором и мы с вами находимся. С одной стороны, мы живем среди страданий, среди смерти, среди болезней, несчастий, трудностей, но с другой стороны, вот это уже заря брежет, что называется, и мы ждем вечной жизни, встречи с Богом, воскресения мертвых. То есть человек субботы, он находится как бы вот в двух таких вот между, не огнями сказать, но два состояния, такое переходное у него получается. Как говорил этот же священник, мы люди страстной субботы. С одной стороны, и скорби присутствует в нашей жизни, но с другой стороны, надежда, которую дает нам Христос на воскресение мертвых, на жизнь будущего века, она точно так же присутствует в нашей жизни.
Батюшка, ну и вопрос, который, я думаю, у верующих людей возникает буквально каждый год, когда мы проживаем вот эту вот Страстную Седмицу, и вся она направлена на то, чтобы мы стали сопричастны Христовым страданиям, но... Понятно, что с одной стороны проходит вроде бы год, и это такой долгий период, в который мы уже как-то и забываем красоту этих служб, символизм этих служб, но каждый год все равно одно и то же, богослужебный круг повторяется, и вот эти вещи рано или поздно, особенно если человек постоянно ходит в храм, у него постоянное происходит богообщение, он постоянно принимает участие в службах, они становятся как-то обыденными, и мы немножко формально, что ли, начинаем к ним относиться, что... Все равно уже вот сейчас, совсем скоро уже Пасха, так яйца покрасить, куличики, тут всех, значит, поздравить, открыточки разослать. И во время вот богослужений очень у многих людей мысли-то, они не в сегодняшнем моменте, не в моменте страданий Христа, а именно уже все, там где-то далеко за Пасхой. У кого-то кулички, у кого-то там тепло, шашлыки, на природу прибрать участок, уже надо готовить, что там у садоводов, да, семена запасать, как-то рассаду проращивать начинать, участок чистить.
Да, вы совершенно правы, мысли, они... именно убегает куда-то в сторону. Я думаю, в основном это происходит потому, что не получается сострадать. Я вот сам много лет, стоя перед крестом, перед плащаницей, думал, ну что я в этот момент должен чувствовать? О чем должен думать? Ведь мне не получится вот все эти чувства переживать, которые переживали, скажем, женщины, глядя на распятого своего учителя и сына. Не получится мне также как бы страдать и переживать, в отчаянии в котором находились его ученики, вот разочарование, отчаяние. Потому что я не чувствую, не вижу реальность этих событий. Они не передо мною, не перед глазами. Несмотря ни на что, я понимаю, что крест – это вот только образ, это нарисованное, все изготовленное. И я вот думал, нужно ли как-то из себя, грубо говоря, слезу вышибать в этот момент. Нужно ли себя покорить и сказать, вот Иисус распят, я то-то и то-то и то-то. Наверное, это сделать сложно, но, может быть, и не нужно. Я вот для себя такой выход нашел. Вот в этот момент можно ведь вспомнить о тех трудностях, о тех страданиях, болезнях, переживаниях, которые мы лично встречаем в нашей жизни и которые вызывают у нас скорбь, которые мы вот знаем. То есть мы знаем, что вот такой-то человек, вот с ним то-то, с этим то-то и то-то. И пусть мы увидим в этом человеке как раз Христа. И происходят какие-то тяжелые события в мире, кто-то пострадал, или совсем рядом с нами кто-то страдает, кто-то вот скончался, может быть, недавно, вспомнить человека. Одним словом, почувствовать, что да, действительно в мире, к сожалению, происходит зло. В мире существует разрушение. И скрываться и прятаться от этого не надо. Для того, чтобы почувствовать победу, добра над злом, нужно сначала все-таки понять, что это зло-то есть, и бояться этого не надо. Человек вот так устроен, что он в одном, по крайней мере, мы вот в падшем нашем состоянии, мы в одном не можем месте находиться постоянно. То есть не может у нас присутствовать, может быть, только для святых, вот как Серафим Саровский, который всегда в пасхальном состоянии находился, и то, думаю, даже не в страстную седмицу, может быть, все по-другому для него было. У нас же вот так вот немножечко маятник-то туда-сюда движется, и поэтому люди, вот сейчас какая-то мода такая пошла постоянно, чтобы человек радовался. Это неправильный подход. Люди не могут постоянно радоваться, если они с головой у них все в порядке, и они психически здоровые. Потому что вот это обязательно должно быть ощущение и трагичности. Главное, чтобы оно не переходило в какое-то в отчаяние. Но чувствовать надо трагедию. Нужно понимать, что вот сломали веточку, вот кто-то там ругается громко, там матом, там, вот там крик какой-то раздается, вот там человека автомобилем на улице сбили, вот пьяный напился, где-то валяется. Это все зло, все трагедия. Вот собака бездомная, вышвырнутая кем-то, бегает по улице. И вот с этим всем встречаясь, вот я думаю, все это переживая, не отгораживаясь от этого, не закрывая на это глаза свои, мы увидим, что да, в мире есть зло. Как говорил поэт, смерть и время царят на земле, но ты владыками их не зови. Все, кружась, исчезает во мгле, бесконечно лишь солнце любви. Вот. Несмотря на всю боль, несмотря на всю трагедию, мы знаем, что есть, существует любовь. И вот для того, чтобы нам именно почувствовать значимость этой любви, значимость добра, нужно понимать, что есть и зло. Вот я думаю, если мы такие вот какие-то подобные чувства будем в эти дни испытывать, и стоя перед крестом и плащаницей, не обязательно только как бы направлять вот на евангельские события свой взор, а так вот пошире охватывать его, глядя на весь мир, на всю историю человечества, на конкретных людей, то я думаю, это будет как раз вот та хорошая мера нашего сопереживания, сопричастности именно страданиям Господа Иисуса Христа.
С одной стороны, конечно же, но с другой стороны, если опять же мы в практику немножко уйдем, возникает такой вопрос, когда мне страдать, потому что с утра, там, выходной день, ну в этом году, по крайней мере, вот на субботы, на воскресенье выпадает, сходил на службу, позанимался какими-то своими делами, потом сходить в магазин, купить кулички, постряпать кулички, покрасть яйца, подготовить все к завтрашнему дню, потому что даже не к завтрашнему, вечером же опять на службу, да, то есть, и вот когда бы все это делать.
Может быть, поменьше это внимание всему надо уделять. Я вот знаю.
Но как же все же в храм придут с готовыми уже на освящение.
Да и ладно, не надо освящать этого ничего. Так, такая суета. Я знаю одну сестру, которая вот накануне перед Пасхой все проводила в стряпне красить там. Вот,
да, это и очень так, интересный день, так, потому что ты с одной стороны уже как бы готовишься к празднику, а с другой стороны ты самый ответственный, наверное, день вот такой вот,
да,
в плане богослужебном.
Конечно,
да.
И так, как говорит, у моряха есть задень-то, так что к вечеру к службе-то вообще уже даже на пасхальную службу идти уже неохота. Поэтому я думаю, что, может быть, все-таки это вот для людей, ну, еще 100 лет назад, 200, пища, вот она огромное значение имела, поэтому для них праздник всегда покушать хорошо, вкусно. Мы же сейчас питаемся достаточно ведь хорошо и регулярно, поэтому я не думаю, что уж прямо-таки вот такое желание там съесть что-то там повкуснее, там настряпанное. И символики этой поменьше можно вполне. Взяли открыточку там, купили за 100 рублей с яичком, поставили, и все, этого достаточно. А обратить лучше свое внимание, свое именно на духовную составляющую. Ничего такого страшного, там не покрасили какие-то яйца, эко беда прямо. Одного яичка достаточно, одно покрасить, и все. Почему их надо там куличи все вот это понастряпывать потом?
Ну, это, знаете, как в детском садике, когда какие-то выпускные там работы или какие-то праздники, ты стараешься ребенка, как родитель, да, стараешься там сделать за него все, хотя это как бы дети сами должны делать, но и тем не менее. Ну, а как же так, другие же придут? Это некая выставка тщеславия, и уж извините, да, за такой аналог, но и тем не менее, особенно если община чуть побольше, и все с красивыми куличами, там, смотрите, как я яйца
покрасил, вот людям
смотрите, какой я кулич
спел. Я как-то вот об этом никогда не думал, что неужели такие мысли людей возникают, что все принесут, я там чуть не принесу, все там осветят, я не освещу.
Ну, как-то вот. Ты, ну, все принесли, а ты такой с одним яичком.
Ну, не принес, и все, и ладно.
Извините, я молился, я вот весь в состраданиях, в слезах.
Вот, к сожалению, видите, вот мы теряем вот самые важные вещи, вот уж в христианской этой церкви, среди христиан.
Теряем.
Раз вот этого всего и не должно быть. Кстати, если об этом говорить, то можно вспомнить те первые вечери Господние, агапы, которые происходили среди учеников, и когда и апостол говорит об этом, что вот приходят люди богатые, приносят много всякой еды, общий же стол, а бедные вот вроде как приходят, у них ничего порой нету даже, или там кусок хлеба какой-нибудь, и наблюдается такое пренебрежение со стороны людей богатых, которые вот это вот все принесли всего, и он говорит, не должно быть между христианами всего этого, этого уж точно никак не должно быть, поэтому, мне кажется, вот надо христианами быть прежде всего не в том, чтобы с куличами там разбираться, с яйцами, по крайней мере, вот именно христианам. Я понимаю, что в этот день немало людей, так сказать, и далековатых от церкви тоже покупает куличи, кто-то даже приносит освящать там в магазине, или сами стряпают, сами красят, принесут. Но для них вот только вот Пасха в этом и все. Их больше ничего не интересует. И они из тщеславия это все приносят, это так вот, они считают, что выполнили ритуал и все. Но мы, христиане, давайте будем немножечко поступать по-другому. То есть не гнаться неверное воскресенье ни за веточками, тут за яйцами, куличами, там что там за водой крещенской и прочими атрибутами. Потому что за всем этим мы можем потерять или самое главное, или по крайней мере вот наши силы, наши ресурсы могут уйти не на нужное и полезное дело.
В храм за молитвой и в храм с молитвой, а куличи и прочая пасхальная атрибутика – это уже второстепенно, тем более, что сейчас очень удобно, можно купить заранее где-то в кондитерских, заказать и красивые, и вкусные куличи, и не надо столько времени на них тратить. Вот. Но, тем не менее, главное, что стоит помнить, это, конечно же, о том, что Пасха – это не только про внешнюю атрибутику. Буквально с завтрашнего дня, 40 дней верующие христиане будут приветствовать друг друга возгласом радостным «Христос воскресе». Совсем чуть-чуть осталось до этого часа. Вот поэтому на этой радостной такой ноте сегодняшнюю передачу мы и завершим. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.